Здравствуйте! В эфире «Выбор жизни». С вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях вновь директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Приветствую вас, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
Андрей Юрьевич, я вас пригласил для того, чтобы поговорить по евразийской интеграции. Нужна ли она сегодня России и насколько она реальна в современных условиях?
Безусловно, нужна, потому что из истории нашего Отечества мы знаем, что если наши соседи относятся к нам доброжелательно, у нас огромное количество возможностей для того, чтобы заняться саморазвитием, реализовать какие-то важные для нас экономические проекты, культурные, просветительские. Мы выходим вот из этого кризисного состояния, в котором находились. И для нас каждый день мира и продуктивных проектов – это просто то, что трудно переоценить.
Скажите, а только ли экономические связи объединяют нас в евразийском пространстве или есть нечто большее?
Вы знаете, если говорить вот о социальных науках, большинство людей, которые занимаются бизнесом, конечно, когда они готовятся к международным проектам или работать в госкорпорациях, которые ведут дела с разными странами, имеют отношения с разными культурными контекстами, они, конечно, используют вот эти вот методики, наработки, которые создал в свое время в 50-х годах Эдвард Холл. Он готовил людей, которые готовились к международной деятельности, и обучал их межкультурным коммуникациям. И он ввел в социальную науку такой термин, как культурный контекст. Там есть целый ряд показателей, они, в общем, большинство людей известны, я поэтому не буду о них говорить. Но суть в том, что есть страны высококонтекстной культуры, например, Россия, Китай, Япония, Франция, Португалия. Есть страны низкоконтекстной культуры, например, Соединенные Штаты Америки, Германия и так далее. И в этих странах бизнес и коммуникации строятся немножко на разных культурных контекстах. Но если мы говорим о евразийской интеграции, есть возможность найти такую дополнительную площадку, дополнительные факторы для того, чтобы успешно развивать проекты не только в области экономики, там, политики и культуры, но и в области народной дипломатии, без чего, собственно говоря, современное общество трудно себе представить, потому что мы живем в открытом мире, и большинство людей уже имеет навык общения в социальных сетях и имеет, так сказать, друзей в разных концах света. Поэтому создание здесь новых проектов объединительных очень важно не только для нас, но и для всего евразийского пространства.
Вы знаете, я обратил внимание, очень много гостей именно азиатского региона в Москве, в том числе вот на чемпионате мира.
Да, интерес к России растет, потому что, если говорить, например, о Китайской Народной Республике, у нас очень давняя такая традиция дружеских отношений. Даже брать, если Испанию, да, у нас тоже очень много общего, и, прежде всего, это, конечно, культура. Трудно найти, наверное, в России человека, который бы не читал Сервантеса, например. Для нас это очень интересно, и мы с большим уважением относимся к этому народу. Вот, и если говорить о пути России. Россия – это государство-цивилизация. И это значит, что в отличие от национального государства, у нас не один народ внутри живет. Более 200 народов живут и чувствуют себя как дома, потому что восточно-христианская цивилизация – это, прежде всего, открытый проект. Мы готовы к такому дружескому диалогу, культурному и к духовному, и для мирового сообщества. Россия, прежде всего, это страна, где сохранились традиционные духовно-нравственные ценности как традиция. Очень важно понимать, что это не значит, что мы все такие вот как бы консервативных взглядов и, так сказать, можем лично показать пример.
Андрей Юрьевич, а как же в современных условиях безденежья быть некоммерческим организациям, которые хотели бы работать вот на ниве народной дипломатии именно евразийского пространства?
Сейчас очень благоприятное время для таких проектов, потому что человек обычно реагирует на какую-то потребность. И если эта потребность является реальной, то есть ощущается как необходимость, без которой мы не сможем существовать, значит, огромное количество людей либо бесплатно, либо там за очень маленькие деньги будут с удовольствием участвовать в реализации таких проектов объединительных. Вот как пример, проект, который связан с Бессмертным полком. Фактически там не было большого бюджета, но все понимали, что если мы не вспомним о фундаментальных духовно-нравственных ценностях, которые из поколения в поколение сохраняют наше Отечество, и одна из этих ценностей – жертвенная любовь к ближнему, которая появляется в подвиге воинском, то это движение просто бы не смогло существовать. То есть если попадает проект на такую реальную потребность, то он, безусловно, будет жить и внутри страны, и внутри всего евразийского пространства. Кризис, вот сама эта турбулентность, она может несет в себе и что-то разрушительное, и что-то очень созидательное, что большинство людей убеждает просто, что другого пути у нас нет.
Самое главное уловить вот эту созидательность, поймать ее в силки.
Ну, самое главное не уйти вот в эту культуру, которая лежит в основе вот этой возникшей турбулентности. Наши братья и сестры западнохристианского мира, они, может быть, не очень внимательно относились к тому, что происходит с человеком внутри вот этого вот общества потребления. И если ценой прибыли является расчеловечивание, то теряется смысл и в самой прибыли, и в этом экономическом успехе. На самом деле на планете Земля сотни артефактов погибших цивилизаций, которые были экономически очень успешны. А причина только в одном, что они отказались от духовно-нравственных ценностей. Если
Да.
человек расчеловечивается, то все теряет смысл. И мы помним мысль евангельскую, что толку, если богатство всего мира обретешь, и себя потеряешь. И речь идет именно о том, что очень важно, сохранив человека, идти по пути развития. Если нравственность начинает обслуживать прогресс, то практически прогресс – это средство самоубийства. Если нравственность находится в гармонии с прогрессом, то это значит…
Даже впереди где-то.
Да,
его.
То значит, у человечества светлое будущее, все будет хорошо, но в ближайшее время, по крайней мере.
Андрей Юрьевич, если вспомнить советское время, ведь там действительно отношения между Европой и Азией, они носили некий характер симфонии, все было гармонично, взаимодополняемо. Вот возможно ли возрождение этой традиции?
Вы знаете, просто нужно здесь понять, почему единство Союз Нерушимый Республик Свободных был в центре евразийского пространства. Нужно понимать, что система ценностей, которые из поколения в поколение передаются в семье, они не возникают там в течение столетия, там, или двух столетий, или трех столетий. Это очень длительный процесс. И Советский Союз на уровне отношений между поколениями внутри семьи, на уровне общения, реализации хозяйственных проектов, сохранил вот эти вот ценности христианского мировоззрения, которое многими столетиями формировалось с поколения в поколение.
Только стерли Христа.
Стало вот это вот Царство Небесное на земле, то есть коммунистический рай. И поскольку это было проектом, где от реального источника вот этого всего, который является основанием, фактически фундаментом, произошел отрыв, то, естественно, по инерции это все сохранялось постепенно тая на протяжении трех поколений. И, собственно говоря, Советский Союз разрушился из этого. Это точно 100% так, потому что историческая наука не знает народа, который потерял религию и сохранился бы.
Андрей Юрьевич, на ваш взгляд, возможен ли в рамках евразийского пространства полноценный диалог и сотрудничество между разными религиями, конфессиями?
Советский Союз преемственное по отношению к Российской империи, конечно, государственность. И Российская империя, Советский Союз, это была страна, которая на практике показывала, что если мы строим свою жизнь в фундаментальных духовно-нравственных ценностях, неизменных, которые в течение тысячелетий была фундаментом жизни многих поколений наших предков, то у нас есть основания для продуктивного диалога, для взаимного понимания. И даже если говорить о конфликтах, которые возникают, мы точно знаем, что есть гарантированный выход из этих конфликтов и возможность созидания и совместного и жизни вот на этом евразийском пространстве, на котором мы уже много поколений существуем. Критики евразийских проектов говорят, вот мы там оглядываемся назад. Нет, мы смотрим вперед, но не забывая, кто мы и что у нас было в прошлом. То есть мы этот опыт учитываем, но не слепо механически, а продуктивно с точки зрения развития современных проектов. Поэтому евразийская стратегия вот сегодня, это, конечно, стратегия диалога, которая основывается, с одной стороны, на незыблемых духовно-нравственных ценностях разных народов и разных религий, а с другой стороны, вот на возможностях современного открытого общества.
Что касается культурных связей, я знаю, что проводятся целые фестивали, там, Дни Китая в России и наоборот. Насколько перспективен вот этот взаимокультурный обмен?
Ведь это же такой диалог цивилизации. Все-таки здесь три уровня вот этого взаимодействия. С одной стороны, вот эти вот традиционные ценности, которые связаны с мировоззрением, с архистратегией. С другой стороны, вот этот такой средний уровень, то, что связано с общением между разными народами. Ведь в Китае очень много народов, которые имеют свои культурные особенности. Самый высокий уровень – это, конечно, диалог цивилизации, который, безусловно, необходим и развивает и нас, и наших соседей долгосрочно.
Взаимодополняет.
Да, то есть мы помогаем друг другу узнавать что-то новое о мире и каждому человеку о себе, безусловно.
Андрей Юрьевич, ну, к слову о санкциях. Ведь на самом деле, действительно, мир настолько неразрывен, и все народы взаимосвязаны, что санкции – это, знаете, такая где-то больше декларация недружелюбного отношения, чем реальное рассечение всех связей.
Безусловно, это, конечно, инструмент, цель которого не уничтожить противника, а вынудить его пойти на какие-то уступки. И здесь хочу еще немножко сказать о экстремальной оценке со стороны многих наших людей, которые любят свое отечество и очень остро высказываются по поводу санкций. Главная мысль о том, что Россия может обойтись без мира. То есть, если, например, представим это гипотетически, завтра закроются все границы, и все, мы будем существовать и развиваться, и все у нас будет хорошо. В мире есть проблемы там с водой.
Газа нашего не
Да,
хватит.
газа не хватит и так далее. Вот это ошибка, потому что в этом случае мы потеряем себя. Сам он русский проект, он открытый проект, он направлен на то, чтобы служить другим народам, другим людям, вот именно на пути к спасению, на пути к гармонии. И железный занавес, который нас обвиняли, если брать советский период, это, в общем-то, не наша прихоть, это реакция на внешние какие-то проявления. То же самое, если брать последнее тысячелетие, да, Россия воевала там две трети, 90% это войны были освободительные. Почему? Потому что большое пространство, оно вызывает, конечно, желание какую-то часть себе прибрать, с одной стороны. А с другой стороны, народы, которые жили в Евразии, они не очень, так сказать, радуются тому, что у них хотят отнять какую-то часть территории.
Ну, это нормально вообще.
Да, и поэтому вот в масштабах тысячелетия мы видим, что все разговоры о каком-то агрессивном отношении к окружающим, они абсолютно не имеют никакого основания. Только на синхронном уровне можно вот об этом говорить. И действительно, Россия может существовать только в рамках служения высоким идеалам. Если мы уходим вот на этот вот на низкий контекст, то есть если мы думаем только о деньгах, то на этом пути мы теряем себя и теряем фактически смысл основания жизни многих-многих поколений наших предков.
Если говорить об экономике, вот актуальные западные санкции против России, они действительно являются неким стимулом обратить свой взгляд к Востоку и как-то подумать, а кто наш друг?
Вспомним, да, Ветхий Завет. «Пошлю раба моего Навуходоносора», да? Без промысла Божьего не бывает искушения. Значит, есть необходимость действительно нам больше внимания обращать на наших вот соседей, с которыми у нас большая история. Это продуктивно, и потом это в конечном итоге улучшит отношения и тех, кто санкции сами эти по отношению
То
к
есть
России.
вообще оздоровит целиком
Я
климат
думаю, что все
мировой.
выиграют, потому что вот всего, что вокруг нас происходит, конечно, в глубине любовь Божия к человеку. Вот, это должно нас вдохновлять и сказать, ну, значит так, ну, слава Богу.
Предлагаю посмотреть заранее подготовленный материал по теме нашего разговора.
Поток китайских инвестиций в российскую экономику в последние годы активно растет. На данный момент Китай является самым крупным покупателем российских нефти и газа в азиатском регионе. Помимо закупки энергоносителей, КНР стремится участвовать в проектах по разработке месторождений и получить долю в крупных российских компаниях. Китай считает Россию важнейшим торговым партнером, и Россия отвечает взаимностью.
Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками. Оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента.
В мире роста, взаимозависимости и вызовов ни одна страна не может самостоятельно преодолевать сложности или решать мировые проблемы. Отдельным странам необходимо координировать экономическую политику и эффективно использовать экономические факторы и ресурсы развития в более глобальном масштабе.
Давайте будем заключать договор с нашими братьями и сестрами, которые на Востоке живут. Мы их тоже любим и с удовольствием будем с ними строить отношения в разных областях. И в культуре, и в экономике, и в политике.
Андрей Юрьевич, на ваш взгляд, как социолога, какие основные ошибки могут нас подстерегать на пути евразийской интеграции?
Во-первых, это защита подрастающих поколений Евразии от деструктивного влияния средств массовой информации. Я сейчас говорю не о том, что ребенок должен быть огражден от информации вообще как таковой. Житель Евразии, представитель многих народов, которые здесь находятся, должен быть огражден от деструктивного, разрушительного влияния на психическое здоровье. Я сейчас говорю, акцентируюсь только на праве человека на жизнь. Потому что можно изменить сознание таким образом, что человек превращается в машину, работающую на самоуничтожение. Современные технологии позволяют привести к зависимости ребенка от компьютерных игр, от каких-то фильмов, где используются вот эти вот матрицы, основанные на NLP-технологиях, которые разрушают психическое здоровье детей. И второй момент. В Евразии большинство народов относятся к странам высококонтекстной культуры. Если мы будем тиражировать и социальные проекты, и прежде всего большие проекты, которые реализуются в госкорпорациях, работающие на международном рынке, если мы будем использовать как инструмент корпоративную этику стран с низококонтекстной культурой, мы можем на очень коротком промежутке времени выиграть и потом проиграть огромное количество людей, которые будут работать вот в этом пространстве. То есть нужно быть самим собой. Можно, глядя на страны с высокой текстовой культурой, например, на Китай, на Японию, понять, что у нас есть основания в собственной культуре для того, чтобы очень успешно реализовывать такие проекты.
То есть перенять хороший опыт.
Вот сам проект, например, который называется «Поднятая целина» в нашем сознании, или строительство Днепрогресса, там, или «Магнитки», во время войны там, строительство, восстановление заводов и так далее. Это очень быстрая реализация экономических проектов на основе преемственной традиционной хозяйственной этики. Мы по-другому устроены. Вот даже такой пример я приведу. Когда пересаживают, например, почку, да, самый главный процесс – это даже не сама вот эта операция. Очень, очень важно провести биохимическое типирование. Потому что почка может прекрасно работать, да, у человека, например, со второй группой крови, но она не приживется у человека четвертой группы крови. Он просто погибнет. А если говорить о культурной традиции, в том числе в области хозяйственной этики, очень важно понимать, что здесь нельзя бездумно копировать те формы, которые родились в другой культурной традиции и формировались не столетиями, а тысячелетиями. Вот это очень важно.
То есть это получается, Андрей Юрьевич, как наши депутаты копируют некоторые законы западных систем, и оказывается, что они у нас не только не работают, а вообще вредны.
Это безусловный метод отношения к законодательной системе. Ведь какая мотивация вот у человека простого, или человека, который поверхностно воспринимает ситуацию? Ему кажется, что если мы берем, вот успешно работает закон, например, в Германии, так давайте мы подредактируем, возьмем саму эту матрицу и наложим на наш законодательный процесс.
И все.
Введем закон, и все будет работать. И вдруг они видят, что, значит, люди неправильные оказались. Закон уж не работает, потому что закон-то сам классный, а люди какие-то неподходящие. И вот начинается переживание. Он с самого начала был обречен. Потому что нельзя кликом копировать и переносить из одной программной среды в другую. То есть нужен конвертер. А если конвертировать, то совершенно все будет по-другому. То есть внутреннее устройство, вот самого этого переносимого, оно основано на другом мировосприятии, на другом мировоззрении.
Андрей Юрьевич, если говорить об отношениях внутри семьи, если говорить об отношении детей к родителям, ведь действительно нам сейчас пытаются с Запада навязать такой очень жесткий, очень низкоконтекстный формат вот этого самого святого на самом деле, что есть на Земле. И здесь, мне кажется, действительно мы можем посмотреть на Восток и перенять хороший опыт азиатского региона.
Безусловно, здесь восточно-христианская традиция и вообще традиция стран, которые придерживаются традиционных семейных ценностей, она очень важна и для Запада, для западной цивилизации, потому что здесь этот момент упущен. И если говорить о ювенальной юстиции, мы знаем, что когда это переносилось блоками, это вызывало большие протесты. И сегодня вот наши партнеры, используя какие-то совместные благотворительные проекты, конференции, институты международные, стараются продвигать на территорию России ювенальную юстицию в формате вкраплений в существующие законы, в формате добавок. Это ошибочно с точки зрения надежды на то, что это пройдет незамеченным, потому что в конечном итоге количество переходит в качество. И отсрочено немножко по времени, но возникнет, безусловно, протест, потому что это такие вот матричные формы, которые заимствуются из цивилизации низкоконтекстной культуры. Они, безусловно, у нас не будут работать. Они, безусловно, не будут работать ни в Китае, ни в Японии. Потому что социокультурная традиция, в которой мы живем, она основана совершенно на другом мировоззрении. И у нас другое представление о семье, о том, какую имеет роль в семье ребенок, родители, представители старшего поколения. Значит, это можно на какой-то короткий промежуток деформировать. Но не может быть один социальный институт извлечен из всего социально-культурного пространства. Поэтому, безусловно, мы будем бороться за то, чтобы сохранить традиционную семью. И вот что очень важно, например, брать Финляндию, да, страна тоже низкоконтекстной культуры. И там огромное количество проблем с ювенальной юстицией. Почему? Ну, как кажется, что народ вышел из России, да, фактически мы были жителями одной территории, пришли с Урала. Но тем не менее, среди ценностей, по которым живут представители замечательного этого народа, который мы уважаем, есть какие-то моменты, которые существенно расходятся с ценностями большинства народов Евразии. И это не значит, что мы должны, так сказать, им навязывать свое мировоззрение. Или это не значит, что они должны свои вот эти вот представления применять по отношению к людям, которые переехали в Финляндию. Ну, в частности, вот к смешанным бракам. Да? Сколько у нас там трагедий здесь постоянно происходит. Потому что мы смотрим на другого и, как правило, зеркально отражаем его. То есть мы думаем, что это не другой человек вообще, а это мы в других обстоятельствах. На самом деле каждый человек – это такой мир бескрайний, бесконечный.
Это целый космос.
Да, это целый космос. И вот если человека сравнивать с космической системой, те космические системы, которые тысячелетиями накапливались в Евразии, они по-другому устроены, у них другое мировоззрение. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным и стараться сохранять то лучшее, что у нас есть. Не нужно быть кем-то другим для того, чтобы идти вперед.
Андрей Юрьевич, я всегда рад вас видеть в нашей студии. Желаю вам помощи Божьей, душевных сил и телесных.
Спасибо огромное. Буду рад снова видеться.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!